Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Павел Федосов, руководитель волонтерских программ фонда Андрея Первозванного. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Больше полутора лет вы занимаетесь непростой работой, дистанционно общаетесь с подопечными психоневрологических интернатов. Мы поговорим подробнее чуть позже о том, как это происходит и зачем. Но прежде ответьте на вопрос, а зачем нашим зрителям слушать о жизни людей в психоневрологических интернатах? Почему судьбы людей с ментальными особенностями на самом деле касаются всех нас?
По-разному можно ответить. Самый простой ответ, потому что каждый из нас может там оказаться в какой-то момент. Люди, которые живут в психоневрологических интернатах, это, ну, как бы напомню, что это учреждение для взрослых людей с особенностями развития, инвалидностью в ментальной сфере, с хроническими психическими заболеваниями. Больше 100 тысяч у нас таких человек сейчас в России. Если так примерно поделить их на три группы, это, во-первых, люди, попавшие туда из детских коррекционных учреждений, то есть из детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, например. Да? Вторая группа – это люди, которые уже во взрослом возрасте столкнулись с теми или иными сложностями в связи с психическим здоровьем, которые в итоге привели их в интернат. И третья группа людей – это пожилые люди, которые прожили обычную жизнь, где-то работали, возможно, у них есть дети. И в пожилом возрасте оказалось, что либо они одиноки, и при этом у них есть вот некие нарушения в ментальной сфере, либо даже они живут в семьях, но просто обеспечить достаточный уход за ними, их безопасность и безопасность тех, кто их окружает, родственники не готовы. И поэтому они оказываются в интернате. Это первый ответ. А второй, мне кажется, такой, что, как ни странно, вот эта тема психоневрологических интернатов, в ней какой-то очень важный нерв, мне кажется, связанный вообще с нашим обществом, с тем, как люди в нем относятся друг к другу, как мы относимся к тем, кто не похож на нас, к тем, у кого не так работают мозги, к тем, кто не так владеет речью, к тем, там, кто, может быть, социально слабее. Какие нормы взаимоотношений между нами существуют? Вот мне кажется, что в этой теме помощи людям с ментальными особенностями сходятся какие-то очень важные вопросы вообще про наше общество, про нас самих.
Из ваших слов следует, что наше общество становится милосерднее, если мы обращаемся к судьбе этих людей. С другой стороны, мы слышим часто призывы о том, что подопечные таких интернатов не должны там жить, они должны вернуться в семьи, они должны социализироваться, быть в обществе. Какой процент подопечных интернатов действительно имеют возможность вновь социализироваться в своей или семье, или в форме сопровождаемого проживания?
Да, как раз сейчас такой реальной альтернативой, да, системе психоневрологических интернатов, которая обсуждается и которая не так масштабно, но все-таки развивается, является система сопровождаемого проживания. Что это такое? Когда человек, у которого есть ментальная особенность, который является инвалидом, то есть он не способен самостоятельно, да, вести социальную жизнь, он живет в специальном месте, где есть люди, которые ему помогают, волонтеры или специалисты. И там он живет не просто на правах некого там подопечного, да, у него есть свои задачи, своя работа, он делает что-то, чтобы заботиться о себе.
Правильно ли я понимаю, что основное отличие этой системы сопровождаемого проживания в индивидуальном подходе, что ПНИ не могут обеспечить такого внимания каждому человеку, который там проживает, как при сопровождаемом подходе?
Мне кажется, это очень важное отличие, и тут вы затронули очень, очень, мне кажется, болевую тему, потому что интернат, психоневрологический интернат – это очень много людей. Действительно, это то, что впечатляет, когда ты оказываешься. Скажем, я в этом году дважды подбывал в одном из ПНИ, там он считается небольшим, там 300 с чем-то человек. Вот. На эти 300 с чем-то человеком в этом интернате есть одна ставка психолога. Да? То есть, естественно, эта система, даже если люди, которые там работают, чрезвычайно мотивированы к тому, чтобы делать свою работу хорошо, она просто не обладает механизмом для того, чтобы каждому человеку уделить вот это внимание, его там поддержать, реализовать его потенциал и так далее, и так далее. А есть интернаты, где людей больше. Есть интернаты, где там людей 800 тысяч человек.
Что происходило, когда вы приезжали? Что вам запомнилось? Какие судьбы? И мы говорили о том, кто имеет потенциал для вновь социализации в обществе, а кто нет. Вот, если можно, какие-то характеры опишите, может быть, случаи.
Ну, во-первых, нужно начать с того, что интернат, в который я приехал, в этом году я побывал в двух. И оба этих интерната – это те самые места, с которыми мы до этого довольно много общались в формате онлайн. Вот представьте, я примерно год общался с ребятами там, из одного интерната через онлайн-встречи, и вот я приезжаю. И вот ты идешь по этому интернатскому коридору, и со всех сторон появляются люди, которых ты встречал до этого, и вы просто радуетесь этой встрече, потому что происходит эта вот развиртуализация. Да? Они говорят: «Паша, привет, там, я узнаю их». Это такая радость. Для них это человек как бы сошел с экрана телевизора и вошел в их жизнь. Они все приглашают, многие из них приглашают к себе в комнаты. Значит, как выглядит комната? Это, ну, там, небольшая примерно, ну, можно сказать, там, не знаю, с половины школьного класса, может быть, с треть школьного класса такое помещение. В нем живет 3, 4, 5, 6 человек. Внутри перегородок никаких нет. Стоят кровати. Значит, и вот там живут, соответственно, несколько человек вместе. Там над кроватями могут быть какие-нибудь дипломы за победу в спортивном конкурсе, какие-нибудь фотографии, рисунки, еще чего-то. То есть частное пространство человека в психоневрологическом интернате, оно фактически сведено к кровати и к фрагменту стены над кроватью. Вот оно такое небольшое. Да? У тебя нет возможности там оставаться одному. То есть в комнате, где ты живешь, находятся другие люди. Если кто-то туда хочет зайти, он не должен стучать и так далее. Вот это важная очень вещь, которую нужно понимать, когда мы думаем о ПНИ, что это место, где человек не имеет вот эту зону приватности, которую мы с вами имеем здесь в жизни. Да? Там все как бы обобществлено. Что касается судеб, то ну вот часто там можно встретить людей, которые там всю жизнь жили в учреждениях, да, в том числе там пожилые женщины уже, ты понимаешь, что ей там 60-65 лет, потому что она все эти 65 лет так или иначе жила сначала в детском доме, потом в психоневрологическом интернате. А бывают совершенно другие случаи. Вот сидит женщина, и ты общаешься с ней, понимаешь, что она была музыкантом, она тебе рассказывает, что она играла там классических композиторов, и сейчас она здесь. Или женщина читает свои стихи, очень интересные, и она была заведующей клубом культуры, или женщина, которая была физиком, вот, и так далее, и так далее. Кто-то из деревни довольно много людей. То есть можно сказать, что да, если особенное, наверное, еще нужно вспомнить о людях, ну, как бы с такой выраженной ментальной инвалидностью, которые всю жизнь жили в этих самых закрытых учреждениях. И когда они начинают рассказывать про какие-то свои воспоминания, ты понимаешь, что вот там она смотрит, вот в том детском доме я часто пела, я была в хоре. То есть у нее есть какие-то свои воспоминания, детские и хорошие в том числе. Но это не те воспоминания, которые есть у нас, что вот связаны с семьей, а это воспоминания, связанные с учреждениями. Вот. Примерно так, наверное, можно ответить.
Но все-таки, чтобы представить возможности той ресоциализации, о которой говорят, почему вот те бабушки, о которых вы говорили, не попадают в дома престарелых, а попадают именно в интернат? Значит, есть какие-то серьезные ограничения, почему они не могут жить в обычном доме ветеранов, в доме престарелых?
Слушайте, я тут могу ошибаться, но, как я понимаю, вот на бытовом уровне, да, на таком простом. Бабушка, вот она живет дома, потом она выходит из квартиры и уходит. И она не помнит, где она живет, как туда вернуться. И вот такой человек, который просто теряет какие-то ориентацию, да, в пространстве, он может попасть в психоневрологический интернат просто потому, что это безопасно для него в том числе. Вот. Но я понимаю, что это примерно так.
То есть какого-то ярко выраженного повреждения интеллектуального развития в общении это не замечается?
Нет. Нет. Вот когда я там нахожусь, я общаюсь с бабушкой, у меня ощущение, что это обычные бабушки. Да. Вот что, если мы говорим о бабушках, то вот эта бабушка, она тебе рассказывает, как она была там в деревне, как военное детство, вот такие-то книжки она читала, там-то она работала. Нет, у кого-то, может быть, ощущается, но есть просто бабушки и бабушки. Вот, ну, ощущение такое.
Но обсуждается как-то с профессионалами возможность, действительно, насколько эксперты оценивают возможность этой ресоциализации?
Ну, смотрите, в интернате есть разные группы подопечных, и среди прочего есть специальное отделение, которое называется отделение, насколько я помню, реабилитации, и имеется в виду, что там находятся люди, которые могут из интерната выйти. Но для того, чтобы человек вышел, должно совпасть очень много факторов. Вот. И по факту получается, что если в интернате живет там несколько сот человек, то количество людей, которые могут вернуть себе дееспособность, выйти из учреждения и начать нормальную жизнь, это единицы. Просто таким образом работает система, насколько я понимаю. Вот. Почему это так происходит? Я думаю, причин очень много, но среди прочего, там нужно сдать определенную серию таких проверочных собеседований или экзаменов, да, вот как сами ребята мне рассказывали, для того, чтобы эту дееспособность восстановить. Но сдать ее очень непросто. Вот. То есть там задают какие-то вопросы и так далее, и так далее. Плюс тебе нужно, чтобы было где жить. Тебе нужно, чтобы ты мог работать и себя обеспечивать. И так далее, и так далее. То есть там много как бы условий, которыми нужно удовлетворить, чтобы ты вышел, да, и мог существовать. Вот.
Мы поняли, что в одночасье система не изменится, чтобы было какое-то сопровождение, не столько даже проживания, может быть, у многих есть и возможность где жить, или родственники, которые готовы принять, но все равно должны быть социальные работники, которые так или иначе сопровождают, в том числе и решая какие-то бытовые юридические вопросы. Но вернемся к тому, что вы делали с волонтерами, как это происходило, вообще как возникла эта идея. Действительно, с началом пандемии очень многие, кто стал бабушкам продукты отвозить, кто был на самоизоляции, кто пошел волонтером в Красную зону. Почему вдруг у вас и у ваших коллег по проекту возникла идея общаться именно с подопечными ПНИ?
Ну, не совсем так. Мы в марте 2020 года вместе со всеми оказались перед закрытыми дверями, как волонтеры, да, потому что мы ходили там в больницы, еще куда-то. Вот все двери закрылись. И дальше мы стали, собственно, в те места, куда мы ходили сначала, просто писать и говорит: коллеги, давайте, вот мы не можем сейчас прийти, давайте мы будем, может быть, делать что-то в формате онлайн. И мы начинали с того, что записывали небольшие видеоролики для детей, которые находятся в нескольких больницах в Москве и Петербурге. Вот. Потом постепенно круг стал расширяться. Мы уже стали работать с домами престарелых, с психоневрологическими интернатами, с детскими домами-интернатами, потом с многодетными семьями, просто с детскими домами. И в таком на пиковом моменте вот это количество учреждений или разных там неформальных сообществ, с которыми мы имели дело в рамках вот этой нашей работы, было там, не знаю, около 60. То есть кто-то помогал ребятам из детского дома делать уроки, кто-то проводил фестивали профессий для многодетных семей, кто-то записывал видеоролики для дедушек и бабушек в домах престарелых, а кто-то начал проводить вот эти групповые онлайн-встречи с психоневрологическими интернатами. И постепенно, как бы время шло, как бы пандемия, она то как бы усилялась, то становилась послабее. Ограничительные меры то, как сказать, отменялись, то вводились снова. И, в общем, в итоге со временем осталось у нас, вот, можно сказать, три позиции. Это психоневрологические интернаты, онлайн-встречи. Да? Это детские учреждения для детей с ментальными особенностями, тоже онлайн-встречи. И это психиатрическая больница, детское отделение. Вот, собственно, эти три таких направления работы у нас сейчас остались в рамках нашего проекта.
Я думаю, что у некоторых наших телезрителей может возникнуть вопрос, возможно, странный. Но часто приходится слышать, а что вообще, зачем работать с такими людьми, если они сами не понимают, что происходит? Если в их жизни, в принципе, ничто не изменится с точки зрения их самосознания, осознания того, кто они, что они, что они могут. Вот вы за эти полтора года видите ли какой-то прогресс, который возникает благодаря той работе, которую вы ведете?
Мне кажется, что главное, что происходит, это связано с качеством, с тем, что называется качество жизни. Если человек живет вот в учреждении, в интернате, тем более он находится в период карантина там, вот, то есть он не может выйти за его пределы, то это не значит, что эта жизнь, эта ситуация не может быть более радостной, более интересной, более плодотворной, более творческой. Да? Условно говоря, если грубо говоря, человек может там в течение всего дня сидеть на постели, смотреть телевизор, потом пойти поесть, прийти, лечь спать, потом встать, посмотреть телевизор и вот так провести эту жизнь, да? А может нарисовать картину, обсудить это с волонтерами, сделать какое-то полезное дело, обсудить это с волонтерами, поучаствовать в такой-то встрече, научиться чему-то, встретиться с интересным человеком. Во время встречи с волонтерами, допустим, подготовиться и там, не знаю, сыграть на музыкальном инструменте или спеть песню, да. И поскольку эти встречи с волонтерами повторяются, да, даются какие-то задания, проводятся какие-то творческие конкурсы, то это создает некоторый такой фон жизни и ритм, да. И это совершенно другое, не совершенно другое, но это, как мне кажется, делает жизнь более такой человечной, более интересной, более радостной. Сейчас мы еще вводим такую работу, как индивидуальное общение волонтера с подопечным. То есть у нас есть один человек в психоневрологическом интернате и волонтер-наставник, который с ним регулярно общается. И сейчас мы только запускаем, только пробуем. Там уже вообще такая, наверное, вот это уже в большей степени можно назвать работой на развитие. Потому что волонтер пытается, наставник, он пытается помочь подопечному действительно развиваться, социализироваться. То есть вот сейчас у нас мы только начинаем, но есть подопечный художник, и, соответственно, волонтер-наставник тоже художник. Да? И волонтер-наставник ставит какие-то задачи. Этот подопечный, значит, их решает. Потом задачи усложняются. И сейчас наш волонтер-наставник, он попытается работы, которые это создал, это подопечный, как-то куда-то вывести в мир, да, чтобы их можно было видеть. Может быть, какая-то выставка или еще чего-то. То есть вот такой вот, ну, как бы круг социализации, он как бы расширяется благодаря этой работе.
Если проводить аналогии, то такую же работу проводили основатели хосписов в России. Да? Угу. И девиз, собственно, был в том, что если человека нельзя вылечить, то не значит, что ему нельзя помочь. И вот это вот как раз то, что вы назвали средой обитания, и то, как человек проводит свои последние дни, это действительно, ну, если раньше этому меньше уделялось внимания, то сейчас, в общем, наверное, убеждать никого в том, что это нужно делать, такой необходимости нет. Но все же, как руководство этих интернатов, как сотрудники этих интернатов относятся к вашим встречам и в чем они видят смысл? Что они ждут от вашего участия и рассказывают ли о том, как эти встречи влияют на их подопечных?
Тут, смотрите, сразу надо сказать, что без включенности, без участия сотрудников ПНИ это вообще сделать просто невозможно. Да? Поэтому для нас рабочие партнерские отношения с интернатом – это просто залог того, что это будет сделано. И можно сказать, что со стороны интерната вот эта работа, о которой я рассказываю, она тоже требует усилий. Тут нужно понимать, что эти встречи, например, если они групповые, их нужно организовать, нужно где-то посадить людей, включить этот самый компьютер, поставить онлайн-связь, где-то там какой-то импульс дать, чтобы эта коммуникация была, где-то, если волонтеры совершают какие-то ошибки, да, которые мы с этой стороны экрана не видим, а с той стороны не видны, об этом сказать. Поэтому это такая очень взаимная работа. И, естественно, то, что та сторона в это включается, это основано на том, что они понимают смысл этого. это, и они понимают, что вот это вот общение с волонтерами, оно создает как бы немножко другой климат уже в организации, он более разомкнутый, да. То есть есть какие-то люди, которые заинтересованы в подопечных. Подопечные не просто варятся в собственном соку в некотором закрытом учреждении, да, а все время открывается окно, они с кем-то общаются. У нас там, например, была встреча в одном из интернатов, встреча с интересным человеком, с ребятами встречался Сергей Галанин из группы «Серьга», да. То есть как бы вот большой мир, вот он приходит, это важно.
В завершении программы мы пытались понять, как воздействует на подопечных интернатов ваша встреча, а на самих волонтеров, как это воздействует, как они меняются, участвуя в этом проекте.
Мне кажется, что эта история про то, что для того, чтобы сделать добро, нужно как бы постараться и что-то уметь. То есть, если тебе нечем поделиться, если тебе нечего дать, то ты в данной ситуации особенно ничего не сможешь. Поэтому волонтер встает перед вопросом, а что, собственно, я могу вообще как личность там, или там, как человек, владеющий каким-то опытом, каким-то навыком, сделать для людей в интернате. То есть, это, в общем, ставит перед тобой вопрос о том, что ты сам можешь, что ты хочешь, чем ты можешь помочь. И это, мне кажется, ну, тоже заставляет развиваться, заставляет что-то делать, чтобы на этот вопрос ответить положительно.
Если кто-то из наших зрителей захочет присоединиться к вашей активности, как можно найти вас?
Проще всего это сделать в социальной сети ВКонтакте, найти группу «Особые встречи» и в эту группу написать либо в комментарии под любым постом, либо написать, соответственно, там ВКонтакте, будет мой контакт, написать мне лично.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.